Глава 5. Когда Мегре бывал поглощен новым расследованием, он редко обедал дома. Не потому, что экономил время, а просто ему было необходимо остаться одному. И жена его давно уже об этом знала. Засунув руки в карман плаща, с мокрым от дождя лицом, он шел по улице, все еще погруженный в гнетущую атмосферу дома на набережной Делягар. Самоуглубленность Мегре во время расследования, его дурное настроение, ставшее уже легендарным, его хмурый вид, сутулая спина и многое другое как бы стало частью той профессиональной техники, которую он бессознательно выработал за долгие годы. Например, он не случайно зашел в эту эльзасскую пивную и уселся за столик около окна. Ему было просто необходимо почувствовать твердую почву под ногами, опереться на нее, ощутить тяжесть собственного тела, его весомость. Ему нравилось, что на официантке был национальный костюм, что она была статной, здоровой, смеющейся, с ямочками на щеках, с завитками белокурых волос и явно свободна от каких бы то ни было психологических комплексов. По той же причине ему показалось вполне естественным заказать на завтрак жирную и сочную тушеную капусту, которая подавалась здесь большими порциями вместе с точно покрытым лаком, сосисками и кусочками копченой грудинки нежно-розового цвета. Заказав завтрак, включая пиво, оно сюда само просилось. Он позвонил жене, любопытство которой выразилось только в трех весьма кратких вопросах. «Убийство?»
«Нечто в этом роде».
«Где?»
«Иври».
«Сложное?»
«Возможно».
Она даже не спросила, придет ли он к обеду, заранее зная, что теперь она может не увидеть его 2 или 3 дня. Мегре машинально съел завтрак, выпил 2 полные кружки пива и принялся за кофе, глядя на косой дождь, который все еще шел и шел. Прохожие, идущие навстречу дождю, низко наклонились, держа зонтики как щиты. Он заметил, что шея у него больше не болит. Утреннее ощущение неловкости совершенно прошло. В 2 часа дня Мегре вернулся в свой кабинет, где его ожидало несколько телефонограмм. Он не спеша уселся за письменный стол, набил свежую трубку и вдруг вспомнил о маленькой чугунной печке, которая так долго стояла в его кабинете, даже после установки центрального отопления на набережной Орфевр, и которую администрация, в конце концов, все-таки у него забрала. В течение долгих лет друзья часто подсмеивались над его манией по 20 раз в день открывать печку и помешивать угли, а он любил смотреть на пламя точно так же, как любил слушать шум ветра и дождя за окном. Первая телефонограмма, которую он взял в руки, была передана одним из инспекторов районного отделения Иври. Некая Мелани Каше, домашняя хозяйка, проживающая в доме рядом с Ляшомами, накануне вечером ездила в гости к сестре на улицу Сент-Антуан. Пообедав у нее, она вернулась домой на метро около 9 часов вечера. Подходя к дому, она заметила голубой пантеак, стоящий перед особняком Ляшомов. Как раз в это время Леонар Ляшом открывал обе створки ворот, и пока она искала ключ в сумке, он сел за руль и въехал во двор. Она с ним не заговорила, потому что, несмотря на то, что уже 15 лет жила рядом с ними, не поддерживала никаких связей с Ляшомами и знала их только в лицо. Инспектор продолжал ее расспрашивать, но Мелани Каше была твердо уверена, что она видела именно старшего брата Леонара и добавила, что уже было известно Мегре. Ведь его брат никогда не водит машину. Уезжал ли Леонар Лешом еще раз после этого? Во всяком случае, не сразу после ее возвращения. Она живет на 2-м этаже. Окна ее квартиры выходят на набережную. Войдя в квартиру, она сразу подошла к открытому настежь окну. Она воспользовалась своим уходом, чтобы проветрить квартиру, и услышала стук закрывающихся тяжелых ворот, знакомый скрип засова. Она машинально выглянула в окно и увидела, что на тротуаре уже никого нет. Вторая телефонограмма была от инспектора Банфиса, которого Мегре послал на канал Сен-Мартен. Он обнаружил баржу «Твиги Бродерс», когда с нее разгружали кирпичи. Банфису пришлось походить по разным бистро, прежде чем ему удалось встретить одного из братьев – Жефа Ван Кавиляра, который явно стремился продолжить празднование вчерашнего дня рождения. Жеф рассказал, что накануне вечером и ночью он несколько раз выходил на палубу. На аккордеоне играл не он, а его брат. Один раз, выйдя на палубу, он услышал какой-то шум со стороны набережной. Не правда ли, что это было похоже на звук раздавленного стекла? Да. Он доносился от стены кондитерской фабрики. На тротуаре никого не было, и вдоль стены тоже не было видно ни одного человека. Да, Жеф был твердо уверен, что видел только чью-то голову над стеной, голову человека, который, несомненно, забрался на лестницу во дворе. На каком расстоянии от дома? Около 10 метров. Это точно, так как к этому времени Жеф Ван Кавиляр выпил только 5-6 стаканов можжевеловой наливки. Мегре взял со стола план, составленный оперативным отделом. Крестом было отмечено то место стены, на котором было раздавлено бутылочное стекло, на расстоянии 10-20 метров от дома. А в 3 метрах от этого места находился фонарь, что делало показания матроса вполне достоверными. Банфис особенно настойчиво расспрашивал Жефа относительно времени, желая выяснить, в котором часу он был свидетелем этого происшествия. «Это легко узнать, потому что я выходил еще до того, как подали пирог». Банфису пришлось сходить на баржу, чтобы расспросить жену Жефа. Пирог был подан на стол около 10:30. Мегре механически регистрировал эти сведения, не пытаясь пока систематизировать полученную информацию и делать из нее выводы. Он посмотрел 3-ю телефонограмму, также из Иври, переданную несколькими минутами позже первой. За всеми этими клочками бумаг, на которых было набросано несколько беглых строк, скрывались долгие часы поисков, хождений под дождем и внушительное количество людей, которым пришлось задавать вопросы, на их взгляд, весьма нелепые. Все так же, как накануне вечером, только несколько раньше, в 6:00, некая мадам Гадуа, хозяйка соседней бакалейной лавочки, расположенной прямо против моста Националь, заметила красную спортивную машину, стоявшую в нескольких метрах от ее лавки. Она обратила внимание, что дворники на ветровом стекле были включены, и за рулем сидел мужчина. Он читал газету, и поэтому верхняя лампа была включена. У него был вид человека, который кого-то ждет. Сколько времени стояла машина? Подсчитав, сколько клиенток она успела обслужить за это время, мадам Гудуа определила, что около 20 минут. Нет, этот мужчина был не слишком молод, лет за 40. На нем был желтоватый непромокаемый плащ. Она его хорошо рассмотрела, потому что, устав ждать, он вышел из машины и прогуливался по тротуару. Он даже постоял перед ее лавкой, разглядывая витрину. На нем была коричневая шляпа. Она разглядела даже его небольшие усики. Это не был один из Ляшомов, ни месье Леонар, ни месье Арман. Она их обоих хорошо знала в лицо. А их старая служанка Катрин иногда заходила к ней в лавку за покупками и до сих пор должна ей. Эти люди были должны всем окрестным торговцам. В каждом магазине лежали их неоплаченные счета. Потом бакалейщица услышала стук высоких женских каблучков. Лампа перед витриной освещала часть тротуара, и она абсолютно уверена, что узнала Палет Ляшом, подошедшую к мужчине, и даже может сказать, что на ней было меховое пальто и бежевая шляпка. Мужчина распахнул перед ней дверцу. Палет Ляшом наклонилась, садясь в машину, которая была очень низкой. А вы не запомнили марку машины? Она не различает никаких марок, у нее никогда не было машины, она бедная, одинокая вдова и... Инспектор проявил профессиональное рвение и принес ей проспекты различных автомобильных фирм. «Она походила на эту», — сказала лавочница, указав пальцем на изображение Панхарда. Больше сообщений не было. Если не считать дневной газеты, в которой Люка обвел синим карандашом несколько строк. Ограбление с убийством. Прошлой ночью взломщик проник в особняк на набережной Делягар в Ирви, принадлежащий семейству Ляшом, и застигнутый на месте преступления старшим сыном Леонаром Ляшомом выстрелил в последнего. Только сегодня утром родственники обнаружили тело убитого и... Прочие подробности будут опубликованы позже. Вокруг дома в Иври сейчас уже бродит добрый десяток журналистов. А Мегре невозмутимо сидит за письменным столом, курит трубку, и облако голубоватого табачного дыма поднимается над его головой, пока он систематизирует полученные сведения. Итак, в 6:00 вечера Палет Ляшом вышла из дома в меховом пальто и бежевой шляпке. Она не воспользовалась своей машиной, а быстро пошла по направлению к мосту Националь, метров 200 от дома, где ее ждал какой-то мужчина в красной спортивной машине, по-видимому, марки Панхард.